Значит, наша тема, которую мы сегодня будем рассматривать, является продолжением той темы, которая была нами начата в прошлую субботу. И вы помните, название ее такое – «Последовательность пророческих событий в наше последнее время». Как я уже говорил, эта тема является как бы ответом на вопрос, который мне задали, или на тему, которую меня попросили сказать. Рассказать о событиях последних дней, начиная от наших дней и кончая кончиной века сего. Да? Поэтому тема наша именно вот такая. Последовательность пророческих событий в наше последнее время. И прежде чем мы начнем наше сегодняшнее общение, чтобы я уже конкретно начал что-то говорить, да, о каких-то событиях и о какой-то последовательности, да, я хотел бы обратить ваше внимание на то, почему я в прошлой конференции, касаясь этой темы, больше говорил об общих аспектах последнего времени, а не начал свои рассуждения конкретно по событиям, предсказанным в пророчестве. Вы обратили внимание, что я именно сделал как бы такую вводную мысль, да, вводную тему, да, чтобы, ну, в какой-то степени подготовить сознание людей к тому, о чем мы будем сегодня, и не только сегодня, а и в следующее время наших общений рассуждать. Я не стал коротко и в темпе прыгать от одного события к другому, а посвятил время нашего общения, чтобы заострить наше внимание на основополагающих аспектах тех проблем, связанных с последним временем. Я вам говорил в прошлый раз о той генеральной линии, протянутой Богом через все Писание и имеющей необыкновенно важное значение, это даже подчеркиваю, необыкновенно важное значение для последнего времени. Что это за генеральная линия? Этим основополагающим элементом, или вот этой генеральной линией, или самым важным элементом последнего времени для христианского, для христиан, будем говорить, для народа Божьего, да, является вопрос об освященной жизни христиан. Или, точнее говоря, о возможности жить свято по Христу. Я говорил о том, что многие христиане, ну не то что многие, основная масса, вообще не согласна с этим и в это не верит. Вопрос только возникает, во что же они верят? В то, что они ничего не могут? И много ли веры нужно для этого, да? Просто нужно быть лентяем и согласиться ничего не делать. И все. Так вот, если основная масса верующих, в кавычках можно сказать, уже давно в это не верит и это не понимает и с этим не соглашается, то как вообще можно правильно понимать или трактовать Писание вообще и пророчество в частности? Вы знаете, что сколько существует церквей, деноминаций, столько существует и толкований, и понятий Писания и пророчеств относительно последнего времени. Я в прошлый раз говорил вот эти такие, будем говорить, вводные истины, да, для понимания вот этой темы, чтобы вы правильно поняли, имели тоже какое-то основание для доверия к той информации, которую я говорю, или не для доверия. Я говорил на основании пророчеств, на основании Писания, что является как бы основополагающим краеугольным камнем христианской, можно сказать, такой библейской науки, да. Это вопрос об освящении. Все буквально стоит на этом. Да? И поэтому, вот я говорил в прошлый раз об этом, потому что я сегодня буду говорить вам некоторые пророчества. И если вы поняли прошлую тему, да, вы поймете, как продолжение этой темы, как исследование мест Писания гармонирует с тем, что я говорил прошлую субботу. И вы увидите и логичность, и разумность, и подтверждение выводов Писания. И я к чему это говорю? Я не хочу, чтобы вы верили. Вот Саша так сказал, мы верим Саше. Я честно вам скажу, мне тоже это не очень нравится. Мне нравится, когда люди не верят Саше, а слушают, сопоставляют, исследуют. И с Богом приходят, допустим, к тому же самому мнению, когда Бог это откроет, и вы будете следовать этому, держаться этому не потому, что Саша это сказал, а потому что так написано, и вы это поняли, и вам это Бог открыл, тогда эта истина для вас будет прочным фундаментом, на котором вы будете стоять, и вас трудно будет поколебать. То есть вы будете иметь сами какое-то собственное личное убеждение в понимании того или иного пророчества, да? Так вот, смотрите, отсутствие вот этого знания о святости, да, говорит вообще о том, что таковые верующие безнадежно заблудились. То есть, если все Писание, вы видите, насквозь пропитано вопросами святости, насквозь пропитано вопросами праведности, что фактически одно и то же, да, святость и праведность, в принципе, синонимы одного и того же состояния или одного и того же понятия, да. Если это знание отсутствует, если люди с этим не соглашаются, или если соглашаются, но разводят руки в безысходности такой, что «бедный я человек, кто мне поможет избавиться от греха, а я не знаю как», то я вам хочу сказать, что эти верующие безнадежно заблудились. Но если люди, еще некоторые верующие, хотят узнать этот путь, то это еще не безнадежное положение, да. Им будет возможность об этом услышать и это понять, но которые уже утвердились, что мы ничего не можем, что святости нельзя достичь, да, то я им хочу сказать, эти люди безнадежно заблудились. Но если они так безнадежно заблудились, и все построено в Писании на освятости, на освящении, то я вам хочу сказать, как тогда можно доверять вообще толкованию Писаний, и когда они своими устами его толкуют, да, не понимают простых вещей. Святость реальна или нет? Они толкуют все остальные стихи. Как можно доверять ихним толкованиям пророчеств, которые они читают и истолковывают? Вы понимаете, это вообще какой-то может абсурд быть. Если вы сами заблудились, не знаете выхода из лесу, то я вам говорю, а как же вы будете кому-то объяснять, как отсюда выходить? Выйдите сами. Поэтому таковые люди, которые не имеют этого знания об освящении, вообще не могут правильно понимать пророчество. Освященная жизнь – это и фундамент христианства. Без этого христианства как такового нет. Дальше. Это и пропуск на небо. Я об этом тоже в прошлый раз говорил, да? Без этого не будет свободного входа в Царство Вечное, да? Дальше. И это главное условие понимания воли Божьей вообще и его пророческих писаний в частности. Как, знаете, выражение такое, да, мирское, как и без воды, и не туды, и не сюды, так и без святости. Вообще все вопросы, связанные с христианством, спасением, с церковью, с пророчествами, абсолютно все эти наши христианские вопросы и проблемы, да, вообще, как говорится, без святости тоже ни туды, ни сюды. Как без рук человек, так и христианин без святости. Как я сказал, как без воды ни туды, ни сюды, особенно если пустыня, допустим, да, точно так и без святости. Не понимаешь этого вопроса, значит, заметьте, фундамента нет, это вообще одно название христианства, да. Далее, пропуска на небе нет, и ни о какой вере нечего разговаривать. Потому что вера без дел мертва, а дела это как раз есть святость, да? И как мы можем понимать Писание, если мы отвергаем вопросы святости? Если мы не поднимаемся из своего низменного, падшего состояния греха, не поднимаемся к духовности, как мы можем понимать Писание? Я сейчас прочитаю некоторые места, связанные с этими мыслями, да? Это первое место, второе послание Петра, первая глава с 19 по 21 стих. И притом мы имеем, обратите внимание, вернейшее, то есть безошибочнейшее, это апостол Петр пишет, вернейшее пророческое слово, оно верно, оно истинно, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, этим надо заниматься, как к светильнику, обратите внимание, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, расцветать день. Темное место это где? Это наше сердце. Сердце, отягощенное пороками. Сердце, в котором похоти и страсти необузданные, неосвященные, да? Заметьте, вернейшее пророческое слово, оно не только говорит о событиях, о цифрах, о датах, о зверях, там, о государствах, об Антихристе, понимаете, да, о годах, о сроках. Заметьте, пророческое слово, оно говорит и о нашем внутреннем состоянии, прорекает о наших грехах, живущих в нас, прорекает нам истину, проливает нам свет, как от этого избавиться порока, да? Так смотрите, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, к вернейшему пророческому слову, да? Как к светильнику, обратите внимание, это светильник, сияющий или посылающий свет в темное место нашего естества, то есть в наше сердце, заставляет нас задуматься над теми или иными вопросами. Заметьте, доколе не начнет расцветать день, то есть что-то начнет проясняться в нашем сознании, произойдут изменения в нашем понимании, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, утренняя звезда, это уже на рассвете, будем так говорить, да? Уже начинается рассвет. И дальше смотрите, как написано. Зная прежде всего то, заметьте, прежде чем вот это вернейшее пророческое слово исследовать, и чтобы вот это произошло просветление нашего темного сердца, да, необходимо знать прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Что значит разрешить самому собою? Если человек находится в плотском состоянии, если он не освященный, то есть невозрожденный, говоря языком библейским, да, то заметьте, он находится сам по себе, какой был, такой и есть. И заметьте, пророчество нельзя разрешить, пророчество нельзя понять, оставаясь самим собою, каким я был до познания истины. Я сейчас не говорю о том, что до познания истины я курил или пил, или кололся, а теперь уже этим не занимаюсь. Не об этом даже речь идет, об этом даже разговора не может быть. От этого надо избавляться раз и навсегда, да? Но я что хочу сказать? Обиды остаются, гордыня остается, жадность остается, корысть остается, желание посплетничать, послушать эти сплетни остается, да? Крик, гнев, раздражение и так далее и тому подобное. Все это остается, и все это подтверждает, что мы остались сами собою. Так вот, прежде чем исследовать пророческое писание, необходимо не оставаться самим собою, а пройти процесс преображения, чтобы понять. Не идем этим путем, не согласны с этим? Все, пророчество, писание для нас закрыто, толкование никому не нужны и стоит копейку или даже не копейки в базарный день. И дальше написано. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, то есть не произносили его люди, которые были сами собою. Понимаете, о чем речь идет, да? Которые оставались плотскими. Заметьте, апостол Петр написал эти слова, уже будучи другим, не тем Петром, который был учеником Христа до момента смерти Христа. Тогда он не произносил пророчества, а если бы и произносил, вы сами понимаете, Христос говорил одно, они, в том числе и Петр, понимали, они ученики, и Петр в том числе, понимали все иначе и все наоборот. Они не могли истолковать слов Христа, который перед ними стоял и в их уши говорил. Заметьте, вот эти слова он уже говорит, будучи совершенно другим человеком. Он уже не тот Кифа. Он уже Петр. Он уже камень, на котором Христос сказал, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ты уже другой. А вот когда другой, тогда он понимает по-другому пророчество, теперь он правильно понимает слова Христа, которые когда-то он слышал, теперь он правильно это сопоставляет, потому что он освятился. И поэтому он эти слова тоже, будем говорить, пророческим образом говорит нам, что пророчество нельзя разрешить самому собою. Как мы, ученики, не понимали Христа, так вы и сегодня не понимаете Писания. Я хочу сказать, еще и голос Святого Духа можно превратно понять. Еще и сатана может прийти своей поделкой, и мы примем его за Христа. Значит, никогда пророчество, заметьте, никогда это слово, смотрите какое, никогда. Кто-то бы сказал, ну может же иногда бывает такое, что ну, человек еще не освященный, а уже пророчествует. Запомните, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Заметьте, по воле неосвященного человека, остающегося самим собою. Но изрекали его, добавляю, уже на тот момент, они уже были, святые Божьи человеки, будучи движимы, опять комментирую с добавками, не искажая смысла, будучи движимы не плотскими похотями, ибо они уже распяты, да, но Духом Святым, заметьте, будучи постоянно движимы, постоянно управляемы Духом Святым. Обратили внимание, да? Чтобы пророчество изъяснять, то вопрос святости должен стоять на первом месте. Без этого никакого пророчества понять человек не может. Далее. Еще одно место, тоже известное для нас. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек, заметьте, душевный, то есть плотской, невозрожденный, да, у которого не распяты похоти и страсти. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, не принимает, то есть отвергает. Отвергает Дух Божий. Дальше, отвергает чистый, понятный смысл Писаний. Отвергает, почему? Потому что он почитает это безумием. А почему он почитает это безумием? Он же сам глуп. Извините, душевный человек это невозрожденный, обидчивый, жадный, хитрый, гордый, психованный, да? Заметьте, это признак глупости человеческой, да? Но человеку уже глупому не свойственно думать о себе, что он глуп. Он же думает, что он мудр. Поэтому все, что говорится, все, что слышит он, и оно не в унисон с тем, как он понимает, да, он воспринимает это как безумие. Если он безумный, то умный Бог безумный. Если я признаю, что я безумный, то тогда Бог для меня мудрый. Поэтому и сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, заметьте сказано, не может вообще разуметь того, что от Духа Божия, потому что о сём надобно судить духовно. Нужно с головой подходить, а не с похотями и страстями. Причем с головой, которая тоже очищена и освящена. Это я вам для чего прочитал? Чтобы вы поняли, что мы окружены в мире со всех сторон пророками, толкователями писаний. Все наперебой друг перед другом объясняют, все по-разному. Ну, вопрос еще сбывается, не сбывается, тут еще, как говорится, надо это учитывать, да? Но я что хочу сказать? Люди находятся в церквях, где освящение не тема для разговора, не тема для проповедей, на эту тему сказано, так все понятно, как говорится, мы ничего не можем, да? И вот все такие толкуют. Так вот, я вам прочитал Писание, что, чтобы вы понимали, люди, которые не занимаются освящением, не приносят достойный плод покаяния, не знают, как родиться свыше и не выходят на результат освященный, да? Я вам говорю, все, в такой церкви не может правильно быть толкование ни Писанию, ни пророчеству. Эта тема, как говорится, понятна, как Божий день. Так вот, чтобы вы были уверены, что направление истолкования пророческих событий последнего времени, значит, правильное, да, и имеет под собой библейское основание, то для этого я и говорил вам о том самом главном, чем насквозь пронизано и пропитано все Писание. Хотя вы должны понимать и такой момент, что святость – это не застывшая догма, а постоянно развивающееся состояние души христианина. Заметьте, что святость, это не, она не стоит на месте. Что человек святости постоянно возрастает. Мы уже говорили эти общие, будем говорить, библейские выражения. Приходят от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. То есть, другими словами, получает благодать на благодать. То есть, идет возрастание постоянно. В познании и в святости, да? Так вот, святость – это не застывшая догма, а постоянно развивающее состояние души христианина. И поэтому и это понятие, то есть понятие библейской истины, понятие библейского пророчества, я хочу опять-таки подчеркнуть, является относительным. То есть человек может понимать правильнее, чем другие, в силу большей своей духовности, да? Но это не значит, что толкование этого человека является абсолютно непогрешимым, абсолютно истинным, таким, какое понятие у самого Бога по поводу того или иного места Писания или пророчества. То есть, как и святость умножается, так и точность истолкования Писания будет, идя в ногу, возрастая вместе с святостью или с духовностью, да, понятие о святости будет тоже, и понятие, вернее, понимание писаний и понимание пророчеств будет тоже постоянно уточняться, углубляться, детализироваться по мере духовного возрастания человека. Поэтому никто из нас никогда не может говорить, вот я сказал, вот это и есть истина, и тем более настаивать. Из-за того, что люди не понимают вот этой вещи, да, потому и они, когда говорят какую-то истину, как она им открылась, они ее говорят как абсолютную истину. У Бога, может, она не такая абсолютная, как у этого человека. И это один из таких моментов, которые, благодаря которому церковь зачастую попадает в заблуждение. Что-то нам открылось, мы тут же выдаем это за истину для всех времен, для всех народов и для всей вселенной. И все истолкования пророчеств из-за этого, из-за того, что мы не можем сразу все понять, что только в такой степени, в какой мы поднялись в уровне освящения, ровно в такой степени мы поднялись, и наш кругозор чуть расширился в плане понимания того или иного местописания или пророчества. Поэтому и понимание пророчеств, и то, о чем я буду говорить вам сегодня, это тоже понимание относительное. Вы поняли, о чем я говорю, да? Я не претендую на то, что мое знание абсолютное. И не претендую не потому, что вот так вот, ну, я вот это понял, и вот я так скромно перед вами это заявляю. Это мое убеждение. Я в этом убедился на собственном опыте, когда одни и те же стихи со временем, по мере освящения, открываются с новой какой-то грани. С какой-то стороны другой. И я каждый раз поражаюсь, иногда бывает, одному и тому же стиху. Как он сейчас высветился, и почему он раньше мне так не открывался, да? Так вот, я прочитаю места Писаний, да, подтверждающие эту мысль, подтверждающие эту мысль. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 9 стих. «Ибо мы», обратите внимание, Павел пишет, «который был восхищен до третьего неба, куда никто из нас никогда не был восхищен, и не знаю, восхищен ли будет когда, да? Но, смотрите, он пишет, мы отчасти знаем, что значит отчасти, не полностью, частично, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Что такое отчасти? Полного, совершенного знания у нас нет. Ни у кого, даже в самой истинной церкви и у самых истинных людей, все в этом мире относительно, включая и правильность понимания Писаний и пророчеств даже самыми-самыми истинными людьми. Это нужно запомнить как золотое правило. Если нам открылось, и мы тут начинаем бегать, и доказывать, и спорим, и будем говорить, еще проявляем категоричность в доказании той или иной своей мысли, да, то я вам хочу сказать, это уже говорит о заблуждении нашем. Любой человек, понимающий эту истину, когда будет говорить свое мнение, он будет говорить, как мнение, а не как истину последней инстанции. И еще одно место того же апостола Павла из той же 13 главы, первое послание к Коринфянам, только уже 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, то есть неотчетливо, неясно, а гадательно, то есть предположительно, с догадками, с натяжками, но я уже сказал, насколько тусклое стекло, насколько отчасти мы знаем или отчасти пророчествуем, находится в абсолютной зависимости от уровня святости того человека. Поэтому, заметьте, без святости вот эти бы все рассуждения были бы просто ничего не стоящими. Что я еще хочу сказать? Я сам не могу претендовать на абсолютно безошибочное толкование пророчеств из Писаний. Но если выбран по жизни путь освящения, я вот этим не то что похвалиться хочу сказать, а хочу сказать, когда обо мне говорят, иногда люди говорят, какая тема там у Саши? А вы говорите, что не знаете, святость еще так с иронией говорят. Я говорю, спасибо за подтверждение, вы правильно поняли. Да, это у меня главное было, главное есть и главное будет. И я сомневаюсь, что когда-либо я с этого пути сойду. Так вот, если выбран по жизни путь освящения, а у меня это главное. Без этого я вообще не был бы верующий, я вообще, извините, как я уже говорил, пил бы, курил бы и гулял бы, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что без святости не спасусь, а ходить в церковь, читать Писание и не идти путем освящения, я буду тем рабом, который знал волю Господина и будет бить еще более. Так я уже тогда не говорю, что это правильно, но говорю, логически рассуждая по уму плотского человека, да. Ну, тогда надо уже, как говорится, пожить, и будешь гореть, будешь знать хоть за что. А то так, не курил, не пил, не гулял, сидел на вегетарианстве, никаких, как говорится, радостей, сладостей плотских этих не познал, и святости не познал, еще и погиб. Интересная, да, судьба у человека. Я такой человек, или там, или здесь. Поэтому, если правильно выбран по жизни путь освящения, то направление жизни уже правильно. Далее, мышление уже направлено в нужном направлении. И в истолковании пророчеств будет выбрано правильное направление. То есть уже логика, рассуждения имеют правильное направление. Но опять говорю, с плюсом и с минусом, с поправками на тот уровень святости, на котором находится тот или иной человек. Включая и меня то же самое. Именно из-за этого. Вот, что мы будем стремиться к святости, мы благодаря этому сможем понять правильно и Писание, правильно и пророчество. А правильно понял Писание и пророчество, я хочу сказать, это уже большой козырь в наших руках. Мы, правильно понимая, можем, имеем свет, видя перед собою яму или видя перед собою болото или лужу или поломанный мостик, мы можем обойти и можем избежать проблем. А если мы этого не понимаем, мы идем прямиком. И попадаем, как говорится, из одной беды в другую. Так вот, мы сейчас уже более конкретно будем подходить к нашей теме. Да? Значит, мы хотим проследить цепочку событий вот последнего времени, которые должны совершиться от настоящего времени до конца этого мира. И нам, чтобы проследить эту цепочку, начинать мы будем, как говорится, с нашего времени, с самих себя, то нам в данный момент необходимо определить место нашего нахождения в этой череде или в этом списке пророческих событий последнего времени. И сделать нам это необходимо на основании священных писаний. И так как библейских факторов, определяющих наше местоположение, немало, то поэтому нам придется его изъяснять не одной и не короткой фразой. И мы для этого будем рассматривать пророчества, касающиеся внутрицерковной деятельности и внешнего мира. Но, что я хочу сказать, Если говорить о событиях последнего времени, о пророческих событиях, я в прошлый раз говорил вам, что есть события внутренние, то есть связанные с духовной жизнью христиан. Я как бы говорю, это внутренние, домашние проблемы, потому что Бог, если наш является Богом нашим, мы его дети, мы живем как бы в его доме, или он, мы для него дом, да, то я хочу сказать, события последние, они связанные и с народом Божьим, и события связанные и с внешними, вне церкви событиями, да. То есть события внутренние, события внешние. Я вам в прошлый раз говорил еще такое, что события внешние, то есть пророчество относительно событий, которые должны сбыться в пророчестве, в истории, я буду говорить вне церкви, я имею в виду установление нового мирового порядка, работа, которая должна совершиться теми или иными действующими персонажами для установления мирового порядка. Язвы когда будут, когда будет конец света, допустим, что будет предшествовать, да? Я говорил, что события внешние полностью связаны с событиями внутренними. Если бы мы, я говорил об этом в прошлый раз, были как народ готовый в нормальном духовном состоянии, готовый выполнить в том качестве ту работу, которую Бог возлагает на нас, христиан, то те события, которых предсказано в Библии, они могли бы уже давно начать сбываться. Но почему не сбываются? Да потому что мы находимся далеко, далеко не в том состоянии, в каком должны быть. Поэтому сегодня я не буду говорить о внешних пророчествах, о внешних событиях, потому что те события будут целиком зависеть от событий, которые произойдут в среде народа Божьего. Дальше. В прошлый раз я об этом говорил, просто сейчас напоминаю, может быть, кого-то в прошлый раз не было, что народ Божий в понимании Библии не является церковью, не является деноминацией, которую мы сегодня видим. Но все церкви, все деноминации себя таковыми считают и себя так называют. Народ Божий, я говорил в прошлый раз, имеет четкое определение на основании Библии. Те, которые Христовы, это Галатам 5 глава, да? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А те, которые не распяли, лелеят, оправдывают похоти и страсти, антихристовы. Так что было коротко и понятно, да? Поэтому баптисты, католики, адвентисты, православные и прочие исты – это все для того, чтобы просто путать мозги людям. Пудрить мозги людям. Это для того, чтобы люди могли не разобраться. На языке Библии есть делающее добро и не делающее добро. Праведные и неправедные. Любящие и не любящие злые. И все. Нету других признаков. Все то, что мы слышим и оканчивается на изм, это фанатизм. Стихами заговорил. Значит, заметьте, мы сегодня будем говорить о чем? О событиях внутренних, о событиях, о пророчествах, о том, что должно произойти, что написано в Писании, в пророчестве, относящееся к народу Божьему. А кто народ Божий? Это мы уже будем сами определять, принадлежим мы к этому народу или нет. И я сказал, по какому признаку. Значит, прежде чем начнут сбываться внешние события, в Божьей Церкви должна произойти среди Божьего народа, обратите внимание, мы можем к нему и не принадлежать. Говоря эти слова, я тоже не претендую, что я к нему принадлежу уже и духом, и плотью. Я стараюсь быть. А принадлежу или не принадлежу, это жизнь будет показывать. Это работа Святого Духа подтвердит или не подтвердит, осудит или одобрит работу нашу внутреннюю в самих себе. По плодам их узнаете их. Так вот, прежде чем начнут сбываться те пророчества, о которых мы говорим, вот пришествие, вы знаете, адвентисты говорят, вот-вот-вот пришествие, вот-вот-вот. Я задаю вопрос, почему оно не приходит вот-вот-вот, это пришествие? Почему мы говорим, и уже давно смеются над нами? Это те, которые опять с годами имеют проблемы. Считают года. Ведь Христос же не приходит не по той причине, что года не подошли. А по той причине, что мы годами уже давно взрослые, а по уму давно дети. Мы не готовы, я не говорю не то, что работу совершить духовную, да, для этого последнего времени. Мы не готовы вообще даже просто понять свое собственное состояние, в котором мы находимся. Поэтому в среде народа Божьего, перед тем, как начнут сбываться вот такие великие события, да, вне церкви, вне народа Божьего, должна произойти работа по стремлению к особой святости для совершения этой великой Божьей работы. Это внутренняя сторона пророческого слова. Это внутрицерковная работа. И что я хочу сказать? Начну наше рассуждение сегодняшнее с таких стихов, из таких мыслей, что состояние церкви, нынешней церкви, я сейчас говорю вообще церкви, христианства, да, к сожалению, сегодня в точности соответствует пророчеству о ней на последнее время. Первое место – это Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Помните, да, слова? «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Слова, которые говорят, заметьте, среди верующих будет полно, миллиарды, а веры, действующей любовью и освящающей жизнь, не будет. Верят во Христа, верят в Бога, в Евангелие верят, в церковь, в крещение, в что угодно. Не верят в возможность пройти жизненный путь Христов. Не верят в то, что можно повторить подвиг или хотя бы стремиться повторить этот подвиг. Поэтому, заметьте, о чем можно говорить о состоянии? Найдет ли веру на земле? Вообще вопрос как бы стоит. Найдет ли? То есть, если найдет, так это будет, как говорится, по крупице. Дальше еще один момент. Напоминаю еще стихи, которые вы знаете. Признаки последнего времени, признаки кончины века. Как перед потопом люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не погубил всех. Подчеркиваю, не думали. То есть вообще люди не склонны размышлять. Люди живут, будучи движимы похотями и страстями, как животные. Почему Соломон и пишет, что я хотел бы, чтобы люди узнали, что они мало чем отличаются от животных. Они то же самое, что и животные. Кушать, спать, тепло, светло и удовольствие. Живет, если человек, это еще хорошо, что заботится хотя бы об элементарных удобствах. Но чтобы подумать о том, а правильно ли я живу, а что будет смерть, а почему я родился, а почему я умираю, а почему я старею, а правильный ли образ жизни веду, а что будет после того, как человек умрет, да? Это уже, как говорится, далекое размышление, далекое от реальности. Дальше. Значит, заметьте, так будет еще в пришествии Сына Человеческого. Люди будут жениться, выходить замуж, строить, там, покупать, продавать, и тоже не будут думать. И я вам скажу, я уже говорил об этом, что думать – это основа христианского возрастания. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Вникай – это размышляй, копайся, вникай. Думай, анализируй. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Так поступая, заметьте, спасешь себя от чего? От греха. И спасешься вообще, как говорится, с этой земли на небо, да? И слушающих тебя, я добавляю, так поступая, ты не только спасешь себя, ты будешь настоящим христианином, ты получишь свободный ход Царства Небесное, и ты будешь способен понимать Писание и пророчества, и правильно их истолковывать. Я уже говорил, Мы говорим, что Духом Святым любовь излилась в наши сердца. Правильное выражение, но оно далеко-далеко абстрактное. В реальной жизни излилась при условии, что ты в эти вещи вникаешь, что ты размышляешь. И я говорил, что молитва – это дыхание души, об этом говорят все верующие. Но молитва не заученная, не стишком сказанная, которую мы без особых изменений по обыкновению утром и вечером говорим, и мало чем утренняя от вечерней отличается. Разве когда хорошенько заболеем или хорошенько куда-то вляпаемся, тогда молитва наша отличается уже и темпераментом, и искренностью, и даже в словах отличается. Но размышление – это и есть, будем говорить другими словами, это и есть молитва, о которой я сказал, что это дыхание души. Молитва – это разговор человека с Богом, это постоянный контакт. Человек, христианин истинный, это постоянный, непрерывный контактер. Так, извините, конечно, выражение не очень, но что я хочу сказать? Контактер, мы в контакте должны быть с Богом. Непрестанно молитесь Духом. Вот та же самая мысль. Молиться нужно один раз с утра до вечера, не меньше. Нужно этим жить, нужно в этом пребывать, чтобы что-то понять и чего-то достичь. И я говорю, покажите мне церковь, где учат думать, где объяснят, как думать, что мешает правильному мышлению, да? Как его правильно выставить, как научиться слышать голос Божий, как его отличить от голоса сатаны. Это основа христианской жизни. Это, можно сказать, опять основополагающая истина христианства. Об этом опять-таки, я хочу сказать, не говорят. Все претенденты на то, что они церковь Божья. Следующее место. Откровение 3 глава, 14 по 22 стих. «Ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия». Вы знаете, да, что пророчество это относится к последнему времени. Да? И вы знаете, что есть те, которые говорят, да, это о нас написано. Я иногда смотрю, но если вы говорите, что это о вас написано, то почему вы так это говорите, констатируя факт, что вы, извините, не холоден, не горяч, ни рыба, ни мясо? Ну, если нам написано, и мы признаем, так надо что-то же из этого извлечь, какой-то урок и что-то делать. Говорят, да, это нам написано. И смотрите, что сказано здесь. Бог говорит, знаю твои дела. Какие? Ты не холоден, не горяч. Ни ревности. И вроде бы и не в миру, и вроде бы и не в Боге. Крестился, венчался, хожу в церковь, сдаю десятую часть, не курю, не пью, не наркоманю. Благодарю, что я не такой, как прочие. Типичный фарисейский подход, типичное фарисейское состояние, да? И Бог говорит, о, если бы ты был холоден или горяч, ну хотя бы что, либо уже в грех вляпался, чтобы потом с него вылазить начал, да? Или уже как-то начал какую-то ревность проявлять. А ты же, говорит, не то несет, холодно, ищет тепла, горячо, ищет прохлады, ну движение какое-то, да? Когда тепло, ни туда, ни сюда. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден. Коль нету никакой ревности, нету никакого огонька, то извергну тебя из уст моих, выплюну, как что-то негодное, случайно попавшееся в мои уста. Почему? За что? Ибо ты говоришь, ты, обратите внимание, ангелу Ладикийской церкви, это ангел, это вестник этой церкви, это как бы пророчество относится к вестникам, к руководителям церквей. К тем, кто претендует, что мы Богом поставлены. Обратите внимание, нас Бог поставил, Бог избирает на служение. Он говорит, извините, так фу на вас, так, извергну тебя из уст моих. Ты не, это вестник такой, это такой, извините, ангел. Что мы хотим от народа? В каком он состоянии может быть при таких батюшках, извините? Который дым пускает людям в глаза. И этот ангел говорит: я богат, я все знаю, я знаю всю истину, у меня нет никакого недостатка в познании и ни в чем не имею нужды. Но заметьте, Бог говорит: знаю твои дела, что ты вообще никудышний. А он считает, что хожу в церковь. Вот эти признаки молитва фарисея, да? Не имею ничем в нужды. Я верю, я оправдан, я со Христом на небе. А теперь смотрите, что Бог говорит. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Можно сказать, что ангел Ладикии душевный? Я думаю, тут сомнений в этом нет, что так можно сказать. Душевный. Значит, он не разумеет того, что Духа Божия. 100%. Заметьте, ты говоришь, я богат, а я говорю, ты не знаешь, что ты жалок, нищий, слепой, ногой и несчастный. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Заметьте, указание на огонь, на очищение золота, да, на покупку. Это указание на усилие, на страдания, на борьбу, чем ты вообще не занимаешься. Чтобы тебе обогатиться тою верою золотою, очищенной, освященную в огне, в горниле испытаний. Далее. И белую одежду советую купить, то есть у тебя ее нету. Заметьте, а человек говорит: я ни в чем не имею нужды, я оправдан, Христова белая одежда покрывает меня, грязного, не купанного, не мытого и с душком. Белую одежду, чтобы одеться, потому что ты наг, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Здесь речь идет об отсутствии святости, тут речь идет не буквальной наготе, не буквальной срамоте. И глазною мазью, обратите внимание, ты слепой. Ты Писание не можешь понимать, потому не сбывается пророчество о втором пришествии. Разговоры, разговоры, вы помните, да? Что Папа Римский через год, уже в церкви опять какая-то волна такая, что вот уже кто-то где-то был, где-то кто-то слышал. Папа Римский опять поднял руку, взял ручку и решил опять подписать указ о праздновании воскресного дня. И вот тогда уже все начинается, а мы же субботу празднуем, значит, мы спасемся. Я говорю, и каждый раз он поднимает руку, каждый раз опускает, то ли чернила высохли, то ли паста кончилась в стержне во вторучке, да? Заметьте, ну не стыдно вообще вот это каждый раз вот это все говорить. Не умнее было бы сказать, что, братья и сестры, да мы не готовы. Да не в Папе Римском проблема. С папой вопрос понятный. А вот с мамой, с нашей церковью, непонятный вопрос. Кого гнать, за что гнать? Нас будут гнать. Я говорю, за что? Сало не едите, миру больше будет. Сейчас голод по миру. Миллиард людей не доедает с чем-то, статистика. За что нас гнать будут? Не будут нас гнать за то сало, за ту свинину и десятину. Гнать будут за что-то другое. И я говорил в прошлый раз, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И заметьте, будут гонимы теми, которые имеют вид благочестия, но не живущие благочестиво. Когда мне однажды сказали в церкви, там, один брат, рукоположенный, как он говорит, ты знаешь, что гонения скоро начнутся? А я говорю, как начнутся? Они уже давно, говорю, начались. Когда? Еще же не было указа. Я говорю, ну как не было указа? Вы же указ давно дали, чтобы меня выгнать и гнать, и не принимать, и не слушать. Я говорю, гонения уже начались, пророчества уже сбываются. Нет, там пророчество о Папе Римском. Я говорю, так вы же и есть, наверное, тот Папа Римский в церкви. Так вот, смотрите, состояние наше. Состояние ангела Ладикийской церкви и автоматически состояние церкви. Каков поп, таков приход. Глаза не видят. Нагота не прикрыта. Одежды нету, золота веры тоже нету. И дальше сказано, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Так будь ревностен и покайся. О чем этот стих говорит? Что я, Бог говорит, все равно люблю вас, Даже в таком состоянии, в каком смысле люблю? Что мне вас жалко. Это не значит, что вы мой народ, и я от вас в восторге. Нет, я вас люблю, мне вас жалко. И я все сделаю для того, чтобы в вашей среде произвести какие-то перемены. Кого я люблю, тех обличаю, к тем буду говорить о ихних пороках и буду наказывать. И буду наказывать и обличать до тех пор, пока что-то не произойдет в вашей среде. Кто-то примет, кто-то раскается, кто-то пойдет путем освящения, кто-то станет как необъезженный лошак на дыбы. Поэтому сказано, и так будь ревностен, прислушайся и покайся. Все стою у двери и стучу. Мы привыкли вот эти стихи, картина, понимай так, картина, там где-то Христос стоит у двери, стучит, это «прими меня, приди в церковь». Тут написано для тех, которые уже давно в церкви. «Все стою у двери» – это ангелу, руководителю церкви, это всей церкви в лице этого ангела. «Я стою все же за дверями вашего сердца», а значит и за дверями вашей церкви. «Все стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой, обратите внимание, слова «народ Божий», а Бог говорит «если кто услышит», там же глухие. Там же говорят «говорите нам лестное, предсказывайте приятное». «Если кто услышит голос мой», это уже, заметьте, индивидуальная работа, «и отворит дверь, войду к нему, к такому человеку, и буду персонально с ним вечерить, и он со мною», заметьте, «а не со всею церковью». Нельзя всею церковью быть в контакте с Богом. Мы можем быть с Богом, всею церковью в контакте, если каждый из нас будет иметь личное отношение с Ним. Каждый человек вступает в личные отношения с Богом. И дальше сказано, буду вечерять, то есть другими словами, начнется живой разговор, живая задушевная беседа, моя и этого человека. Далее, эта беседа, она к чему-то обязывает. Это не просто, а Ванька слушает, да ест. Не только послушать и сказать, Господи, благослови, чтобы это все сбылось. Как говорят, махнул, пусть косят там где-то, да? Повечерили, поговорили, пообщались, я наставил, а теперь это придется применить в жизни. Потому и сказано, побеждающему, тот, кто применит, проявит борьбу, проявит настойчивость, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. А не побеждающий, отрицающий борьбу с грехом как таковую, не верующий в то, что грех можно победить, не верующий в то, что усилия нужно применять и крест нужно нести, и дом духовный устроять самому нужно, как написано в Писании. Кто с этим не согласен, то с тем я даже вечерить не буду, он вообще не будет меня слушать. Дальше, он не будет побеждающим. Дальше, он не сядет на моем престоле. Понимаете? И судьба его будет плачевной. И последний стих, 22-й. Имеющий ухо, тут вы понимаете, не об ушах идет речь, о буквальных. Имеющий ухо, то есть разумеющий, кто еще не потерял способность это слышать, да слышит, что Дух, добавляю, Святой, говорит церквам. Заметьте, ангелу Ладикийской церкви, вроде бы как одной, а в конце церквам. Работа, начавшаяся в одной церкви, в какой-то Божьей, да, должна перекинуться на другие церкви. И этот пожар, будем говорить, праведного, святого огня должен охватить всю планету в последнее время. Это та великая работа, которая предначертана Богом пред народом Божьим. Еще одно место, которое говорит о сегодняшнем состоянии народа Божьего, да? А мы отсюда начинаем отчет пророческих событий. Значит, второе, еще место. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих и 12. Знай же, что в последние дни, вот последние дни, в которые мы живем, да, в последние дни наступят времена тяжкие. Почему? Кто-то говорит, войны, там, экономический кризис. Да нет, нет, тогда и про это еще не знали, да. Павел, когда писал, он имел в виду совсем другое. Времена тяжкие от чего? Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Зачастую говорят, это написано о людях мира сего. Я говорю, нет, читайте внимательно. Эти люди, вот, чьи пороки только что мы перечислили, эти люди, заметьте, как о них дальше говорит Писание, имеющие вид благочестия, то есть благочестие для них понятие не совсем странное и такое, будем говорить, неизвестное, да? Это люди, которые говорят о благочестии, имеют вид благочестия, то есть на людях стараются показать себя с хорошей стороны. Дальше. Силы же его отрекшиеся. То есть имеют какую-то, будем говорить, культуру поведения, правила приличия какие-то соблюдают, воспитанные люди. Братья и сестры, я вас люблю всем сердцем. Ну, знаете, любим мы иногда заявлять на эту тему что-то, да? А когда дело доходит, только тронь этого человека, да, сразу начинаются проявляться вот эти все пороки. Ну, кто-то может сказать... Знаете, вот, ну, неужели есть такие люди, у которых есть все пороки? Заметьте, здесь не написано, что в каждом человеке все вот эти пороки есть в каждом отдельном человеке. То есть, здесь написано, что одни люди будут самолюбивы, другие сребролюбивы, хотя эти тоже понятия все идентичны, да? Самолюбивый и гордый – это тоже синонимы. Надменные – это тоже синонимы. Далее, злоречивы – на почве той же гордости, да? Но я хочу сказать, в ком кого-то больше, в ком кого-то чего-то меньше. Не кого-то, а чего-то. Больше, чего-то меньше. Я имею в виду из вот этих пороков. Не все мы можем обладать всеми этими пороками. Хотя я уже говорил, зло, неважно в каком виде проявляется. Хоть прелюбодеяние, хоть воровство – хоть клевета, хоть непримиримость, хоть невоздержание, да, пороки, в принципе, все говорят о о зле, которое есть в нас. Поэтому неважно, каким пороком мы больны, я хочу сказать, разницы особой нет. По сути своей, все пороки можно назвать одним, как говорится, словом, это зло. И зло в каком смысле? Нет любви в человека, в человеке. Так вот сказано об этих людях, имеющие вид благочестия, силы же его, чтобы быть благочестивым во время искушения, отрекшиеся. То есть речь идет о чем? Что последние дни наступят, будут времена тяжкие, и вот это описание пороков, это описание верующих, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И сказано, таковых удаляйся. Почему? Ну, если ты будешь там, я хочу сказать такое, что если ты не можешь устоять, хочешь не грешить, но не имеешь силы, то, конечно, придется оставить такой народ, чтобы самому не заразиться. Не надо лезть в инфекционное отделение больницы или в инфекционную больницу, где лежат больные инфекционными болезнями. Понимаете, да? Если ты духовный и не заболеешь этой болезнью, не надо уходить, нужно говорить. Нужно оставаться, должна быть жалость, должна быть любовь к этим тоже людям. Их нельзя осуждать, но им нужно сказать правду. В любви, но правду, горькую, но правду. Седьмой стих, смотрите, как говорится, всегда учащихся, то есть прямая наводка на то, что это люди верующие, ходят в церковь, читают Писание, всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до познания истины. И 12 стих. Заметьте. ходят в церковь и не могущих дойти до познания истины. Что такое познание истины? И познаете истину, истина сделает вас свободными. Там речь идет о грехе. То есть будут читать, будут рассуждать, будут молиться, будут петь, но к святости, и будут говорить и петь о святости, и говорить об этом, но чтобы стать таковым, не дойдут до этого. И как если поднять вопрос прямо о святости, так давайте ж, а то поем, а не делаем. Сразу начинается объяснение, что мы этого не можем. И 12 стих говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я задаю кем? Вот этими, имеющими вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Свои будут гнать своих. Чему я это говорю? Я хотел бы такое еще сейчас озвучить, такую мысль. Ну, понимаете, да, вот мое положение нынешнее, что я нигде, как бы ни в какой церкви, да. Многие из вас, я никого, кстати, не призываю выходить из церкви, и не призывал никогда, говорю, любите их, пожалейте, оставайтесь там, говорите, я не создаю свою церковь. Но я что хочу сказать, мое положение в какой-то степени, ну, видите, я говорю из Писания, я вот говорю достаточно прямо, чтобы всем все было понятно, иногда слишком прямо говорю, да, ну, хочешь не хочешь, тут может возникнуть такое подозрение, что все-таки Саша претендует на то, что он теперь народ Божий, так уж говорю с юмором, да. Я хочу сказать, я об этом никогда не объявлял, никогда этого не скажу, и я говорил и говорю, и буду говорить, что даже те, кто будут входить в 144 тысячи, они сами не будут считать себя достойными быть в их числе. Но Бог через них будет совершать работу. Бог будет через них совершать, проявлять чудеса, исцеление, воскрешение. Плоды ихней жизни будут подтверждать, что они и есть, но они не будут считать себя таковыми. Они будут говорить, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Мы рабы ничего не стоящие. Они будут говорить не потому, что так надо говорить и так принято из скромности говорить. Понимаете, можно говорить из скромности, ну вот так, а внутри все-таки, ну, считать, что я далеко не таков, как все. Понимаете, да? Я буду говорить, люди, достигающие такой святости, которая будет соответствовать уровню 144 тысяч, они все понимают, что в развитии нет конца и края, что духовное возрастание, начавшееся здесь на земле, будет продолжено в вечности, в бесконечности. Поэтому как можно приходить к гордыне, как можно мнить о себе, как можно настаивать на какой-то истине, говоря о ней как абсолютной истине, да? Если мы понимаем, что мы все видим, понимаем отчасти, знаем отчасти, пророчествуем отчасти, видим как бы сквозь тусклое стекло. Далее. Люди, которые идут путем возрастания, они понимают, что они святы относительно других людей, относительно того уровня своего познания, которое Бог им дал, да? Но перед ними постоянно открываются новые горизонты святости, новые грани, тонкие грани святости Христа или святости Бога. И они опять себя видят грешниками постоянно. Поэтому гордыня, если человек правильно понял суть духовного возрастания, и если он всегда видит себя сравнивает не с людьми, а со Христом или с Богом, да, то я ему скажу, он никогда не скажет, я благодарю, что я не такого, как прочие. Он никогда не скажет, что я истинный пророк, что я все точно понимаю, я все правильно понимаю, идите только за мною. Для такого человека это будут совершенно чуждые мысли. Это неприемлемые мысли будут для них. К чему я это веду? Я не претендую и не говорю, я понимаю тоже эти вещи. Я понимаю, как глупо объявлять себя истинным пророком. Я понимаю, глупо объявлять, создавать самую истинную церковь на земле. Я на своем уровне вижу пороки, с которыми нужно бороться. Слава Богу, что они открываются, слава Богу, что есть желание идти и возрастать. Но, чтобы никогда не увидеть в себе уже порока, это надо стать умнее Бога, понимаете, да? Но, понимая это и говоря вот сейчас и о пророчествах, и о состоянии церквей, да, я вроде бы, пусть не прямо, но косвенно, вроде бы претендую на роль какого-то великого, да? Далее. Каждый из вас, кто меня слушает, вроде бы, знаете, если вот тоже меня слушаете, многие изгнанные из церквей, и многие из вас, наверное, тоже понимают, что вроде бы за правду. А вот мы теперь вот вроде бы что-то такое слушаем оригинальное, да, вот мы уже как бы не с теми, которые, извините, уже как бы, как мы привыкли говорить, Вавилон, да. У нас тоже может появиться такое чувство, знаете, что вот, вот мы народ Божий, вот уже вот новая церковь, вот, вот те, которые будут заканчивать дело Божие на земле. Я хочу сказать, мы можем быть таковыми, Бог может нас использовать, но будет и сможет ли Он нас использовать, будет зависеть не от того, что мы сидим вот в этих конференциях, рассуждаем, размышляем, или там вы слушаете Сашу, понимаете? Мне не добавляет моего рейтинга в глазах Бога, что вы меня слушаете. Кстати, хочу сказать, у меня нет такого, что, о, меня там слушает столько-то человек, знаете, вот как бы подпитка для самолюбия. Я понимаю, сегодня могут слушать, завтра могут не слушать. Завтра я могу что-то такое сказать, что кому-то это будет неприемлемое, но тем не менее, я должен буду о чем-то тоже сказать. Я хотел, чтобы нам не вкралась такая глупая мысль, и мы из-под тишка себе не стали внушать, что мы теперь народ Божий. Такие мысли не должны в голову приходить. Мы должны стараться быть народом Божьим. Мы должны стараться все делать для того, чтобы быть таковыми. Мы должны идти путем освящения, а плоды наши будут свидетельствовать сами за себя. Если у нас нет изменений, если порок у нас, как говорится, лезет вон из кожи наружу, да, то я вам хочу сказать, тут совершенно вообще глупо даже мысль допускать, что я вот какой-то особый, я у Бога народ Божий какой-то, да? Заметьте, никогда люди не должны сами себя хвалить. Никакая церковь истинно не может называть себя истинною церковью. Она может говорить об истине, но называться никогда не должна. Люди другие должны хвалить. Пусть не твои уста хвалят тебя, пусть чужие уста хвалят тебя, пусть люди скажут, пусть Бог покажет. Понимаете, да? Поэтому, говоря о таких понятиях о народе Божьем, я говорю, не надо брать эти слова, будем говорить, в прямом смысле и применять их по отношению к самим себе. Давайте будем стараться быть народом Божьим. Давайте все это делать. Мы еще не народ Божий. Если бы были народом Божьим, то мы бы сегодня вот это не читали, а мы бы уже творили чудеса и знамения. Но мы иногда уже творим чудеса и знамения, только неизвестно чьим именем, и фокусы какие выкидываем в жизни, да? Ну, я имею в виду, пороки проявляем. Но это не те чудеса и не те знамения. Поэтому я говорю, все, что мы говорим, это говорим, сегодня будем говорить. Я не говорю по отношению к церкви, откуда нас попросили или откуда мы ушли. Если, я даже так скажу, если мы, извините, уже грешным делом допускаем мысль, что мы народ Божий, тогда все это, о чем мы сегодня будем читать, о чем мы уже читаем, нужно применять к себе. Начать исследовать свою жизнь. Начать обращать внимание на свои пороки, начать все делать для того, чтобы от них избавиться. Понимаете, да? Поэтому я не хотел бы, чтобы направление этой проповеди, направление наших мыслей было направлено в ту степь. Вот это к тем относится, это к тем, это к тем. Если мы народ Божий, тогда это к нам относится. Чтобы мы начинали с себя, а не с кем-то, с кого-то, да? То проблема других людей. Наша проблема в наших руках. Так вот, мы прочитали, какое состояние. Я вам хочу сказать, мы все, как говорится, зачастую похожи на вот эти характеристики, о которых мы только что читали. Так вот, среди народа Божьего, и если мы хотим быть этим народом Божьим, то в особой степени это относится к нам. Среди народа Божьего должно произойти пробуждение к святости Первой апостольской церкви. Это будет содействовать, именно вот это, заметьте, пробуждение к святости. Это будет содействовать возникновению в среде этого народа Божьего, к возникновению в этой в среде народа Божьего 144 тысяч особо освященных праведников. Далее, весть вот этих 144 тысяч особо освященных праведников, да, и их знание законов освящения произведет разделение во всем христианском и нехристианском мире на два класса людей. Обратите внимание, не на адвентистов, как некоторые говорят, и не адвентистов, да, а заметьте, на праведных и неправедных, независимо от того, кто в какой конфессии находится. Сначала разделение, или говоря нашим привычным языком, просевание, то есть разделение по этому признаку, по признаку праведный или неправедный, должно произойти в среде так называемого народа Божьего. Здесь уместно, может быть, вспомнить стих. «Пойдут ли вместе двое, не сговорившись?» Вот если в церкви говорили о том, что мы не можем ничего, а я говорю, что можем. Если в церкви говорили, что мы усилия не должны применять и крест нести, а веровать только, а я говорю, что куда деть вот эти стихи, то вот и мы не пошли вместе. Ну, мы могли идти параллельно в одном месте, будучи в церкви, да? Но я хочу сказать, мне дали понять, параллельно тоже не надо здесь идти. Меня взяли и выставили. Ну, ладно, значит, такова воля Божья, да? Вы сами определили, что хотите, что не хотите. Так вот, смотрите. Вот среди народа Божьего должно произойти пробуждение к святости. И новый свет – это не какое-то пророчество. Мы можем что угодно открывать себе, оно нам не поможет в деле нашего спасения и в деле завершения работы Божьей на земле. Попутно просто хочу вам пример такой привести. Вы знаете, в последнее время, тут, как говорится, кто-то нам, извините, я уже так говорю, некрасиво, говорю, глупцам так мягко скажу, подкидывают все время идеи какие-то, двоицы, троицы, там, субботы, я имею в виду луны, календари, там, еще чего-нибудь, там, на иврит что-то надо, Новый Завет уже типа не такой... Иврит надо читать, Тору надо читать. Я что хочу сказать? Вот беру пример такой. Было троица, понятие, стало двоица. Это новый свет. Ревностно за это сражались, ревностно за это били, выгоняли из церквей, повыгоняли. Хорошо, выгнали. Дальше. Заметьте, освящение без работы Святого Духа и без понимания того, как эта работа совершается, невозможно, в принципе. Дух Святой – это канал, через который происходит освящение, или благодаря которому происходит освящение. Те, которые отвергли Троицу, я сейчас этим не говорю, что я за Троицу, я говорю, но если хотя бы говорили о Троице, верили в Троицу, то говорили и о Духе Святом, хотя бы говорили, что он личность. Но теперь не личность. Послушайте, когда в среде тех, кто теперь не верит в Троицу, вообще заводится разговор о работе Святого Духа. Это вообще пропало. Вы поняли, новый свет какой? Это новая тьма. Это называется из огня до полымя. Из большого Вавилона в еще больший. Дальше. Ну хорошо, двоица, троица. Дальше ведь поделились, они же не могут договориться. Любви же нет, святости нет, пороки остались. Объединились, надо новую церковь, надо руководство, надо и церковный порядок, надо и деньжата как-то делить. И дальше начинается такое, тут уже, как говорится, вот тут уже двоицу надо делить. Тут и то была троица, теперь двоица, по портфель один. И дальше идет дележ. Поделились, дальше новый свет открылся. Суббота не в тот день празднуется, не тот календарь у нас. Хорошо, поделились, теперь еще откол от, извините, были троечники, стали двоечники, теперь субботники с календарями другими. Отделились, опять сформировали, опять началась такая деятельность, опять оформились там что-то, опять разделились. Как амебы, инфузории туфельки делятся. К чему я это говорю? Не свет это. У Эллен Уайт правильно написано. Истинная реформация и ложная реформация. Чем они отличаются? Мне говорят, у тебя ложная информация, как Елена Уайт писала. Я говорю, почитайте внимательно, вслух, при мне. Она пишет, истинная реформация, истинный свет, который Бог открывает народу Божьему, он связан с вопросами освящения. Всякие другие вопросы доктринального плана, там, двоицы, троицы и субботы, и календари, да, не являются ложной реформой, ложной реформацией. Поэтому истинный свет, он связан с вопросами освящения. Поэтому я говорю, заметьте, единственный свет, который должен у нас стоять, как говорится, во главе угла. Это свет об освящении. Все остальное будет производным от этого света. Пойдем ли этим светом, пойдем ли путем освящения, будет зависеть, будем ли народ Божий, будем ли способны выполнить миссию, которую Бог возлагает на народ Божий, да, будем ли спасенные и будем ли правильно понимать Писание. Значит, вот эта весть, обличаю и наказываю, да, кого люблю, это весть обличения, которую должны услышать все те, кто называют себя христианами. Дальше, следующее место, значит, Откровение, 7 глава, с 1 по 4 стих. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Я говорил об этом, вот эти стихи в прошлый раз, в прошлое наше общение на эту тему, да? И я говорил, смотрите, четыре ангела на четырех углах земли держат четыре ветра, стихии, которые готовы разразиться над нашей планетой. Это стихийное бедствие, это семь последних язв, это мировое правительство, которое вот уже будет скоро, да, как говорится, у власти, об этом сегодня уже никто не скрывает, и все говорят в открытую, да. Заметьте, Бог удерживает, говорит ангелам, держите, держите эти ветры, которые могут вредить земле. То есть, чтобы не закончилась земля, наше существование в бедствиях, в стихийных бедствиях, в катаклизмах, да, Бог как бы говорит, держите, да. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Как я уже сказал, 144 тысячи, заметьте, запечатленных, имеющих печать Божию на челах, печать, подтверждающая, что эти люди, мы будем говорить, лучшего исполнения, как говорится, да? Что это люди мои в лучшем смысле этого слова. Так вот, я хочу сказать, 144 тысячи – это результат вот той работы освящения, преображения, которая должна произойти в среде народа Божьего. Дальше, что я хочу сказать. Эти люди, 144 тысячи, они появятся впоследствии из среды народа Божьего. Я опять подчеркиваю, не из среды адвентистов, баптистов, католиков, пятидесятников, как, может быть, кто-то считает. Но они могут и оттуда быть по происхождению, чтобы пришли когда-то в ту церковь. Не возбраняет Бог, что кто-то из какой-то конфессии не может в это число войти. Но войдут не баптисты номинальные, не адвентисты номинальные, и не католики, и не пятидесятники или харизматы номинальные, а те, кто внутренне суть таковы, кто внутри освящены. Заметьте, мы говорим, 144 тысячи будет заканчивать дело Божие на земле. Если мы не говорим об освящении, Если нас эта тема не интересует, то я хочу сказать, а как вообще появятся эти люди в нашей среде? Или как мы вообще можем войти в это число? А дело Божье напрямую связано именно с этим числом и с этими людьми. Я еще хочу о чем сказать. Слушать меня и слушать мои проповеди об святости и освящении, но если этим не заниматься, я вам хочу сказать, тогда вы не тем занимаетесь. Если я сам говорю, а сам не занимаюсь, то я чепухой занимаюсь. Не должен я этим вообще заниматься. Бессмысленная эта работа. Смысл в любой работе есть только тогда, когда есть определенный плод, результат. Поэтому я говорю, слушание, общение наше, да, оно еще ни о чем не говорит. Вот начнем на это обращать внимание, начнем задуматься, начнем собираться друг с другом, говорить на эту тему, решать вопросы освящения, не получается спрашивать. Делать в связи с этим конференции такие, будем говорить, уже конкретные, с определенными вопросами. Да, вот это уже что-то будет похоже на то, что должно быть. А просто послушали, получили рассылку, ну, скачали себе в компьютер, послушали, поохали, поахали. Я говорю, послушайте, это не то. Мы должны быть людьми дела. Либо мы делаем, либо мы разглагольствуем. Дальше хочу сказать. Вот это я прочитал, почему сразу этот стих, да, что запечатление происходит. 144 тысячи, даже когда уже начнется эта работа, последняя, да, последнее весь предостережение этому миру, 144 тысячи на тот момент еще не будут запечатлены. Я уже говорил, что эти люди тоже будут даже в это время гонений, во время последней проповеди, будут продолжать духовно возрастать и освящаться. Мы об этом прочитаем еще из Даниила 12 главы. И окончательная печать будет поставлена, это уже перед самыми язвами. И даже, я хочу сказать, во время язв. Потому что будут переплавлены до абсолютной чистоты в горниле испытаний. То есть запечатление это будет накануне пришествия. Но работа начнется раньше. А чтобы раньше началось, люди должны идти этим путем, чтобы на какой-то момент достичь уровня хотя бы какого-то минимального, чтобы эта работа через нас, Божья работа, началась. Теперь, значит, об этих же 144 тысячах порассуждаем. Что они, это я читаю пророчество, здесь я что хочу сказать, пророчество относительно народа Божьего не состоит из цифр, не состоят из дат и отрезков времени. Ну, есть отрезок времени, что проповедь будет 3,5 года или 42 месяца, да? Но я хочу сказать, это просто срок работы. А пророчество в основном касаются состояния, да? Народа Божьего, духовного состояния. Какая работа должна произойти в среде народа Божьего? Какие вести должны быть возвещены в среде народа Божьего? Какой результат нужно достичь? И что за истина, что за тема будет основополагающей у этих людей? Так вот, теперь вот 144 тысячи на языке Библии, на языке пророчества, еще как эти люди называются? Откровение 14 глава, с 1 по 10 стих. «И взглянул я, и вот Агнец, то есть Христос, стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах». Я хочу подчеркнуть, имя, написанное на челах, вы поймите, это не авторучкой написано, не каким-то там еще каким-то способом божественным или ангельским. Речь идет, что лицо является зеркалом нашей души, нашего внутреннего мира. Печать Отца, имя Отца, которое стоит на челах праведников, что это обозначает? Что эти люди родились свыше, лукавый не прикасается к ним, то есть гримаса злобы никогда не исказит ихнее лицо. Обида, ненависть жадность, хитрость, подлость, все это выражается или проявляется на нашем лице. Если нам неприятно, мы хмурим брови. Если нас зацепили, мы обижаемся и губы, извините, в трубы делаем. Тон у нас повышается, взгляд становится ненавистным. Вот эта печать меняется. А печать не может все время меняться. Печать это уже, как говорится, там, знаете, все должно быть постоянным, без какого-либо изменения. Так вот, запечатление это и есть. Вот это вот мы читали, положим печать, это вот имя Отца на челах. Это не какой-то особый там знак, типа чипа какого-то, да? Это запечатление на лице человека образа Христа. Я для примера всегда привожу очень хороший пример библейский. Стефана побивают камнями, книжники, фарисеи, в общем, враги народа Божьего, да? И заметьте, побивают камнями, о них написано. Вот они имеют начертание зверя. Скрежетали зубами и рвали в сердцах, заметьте. Кидали камнями начертание на руке, принимали участие в гонениях и убийстве праведника, да? Скрежетали зубами, можете представить, что запечатка на физиономии была. Рвались в сердцах, это вообще, как говорится, наружу вылазило, да? И лицо, заметьте, вот оно имя, вот оно печать, вот оно запечатление. Лицо Стефана сияло, как лицо ангела, и слова его были подобны словам Христа. Прости их, ибо не знают, что делают. Не вмени им греха сего. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот что должно быть. Как бы нас ни трогали, как бы нас ни искушали, как бы на нас ни клеветали, или гнали, или убивали, если есть имя на челах, то лицо наше не исказится гримасой ненависти или злобы. Вы поняли, да? Дальше. 144 тысячи. Это и есть та гора Сион, которая пророчески, о которой пророчески было предсказано в Ветхом Завете пророками, о том, что в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, будет поставлена во главу гор. Значит, гора Сион, это и есть 144 тысячи. Помните, да? На горе Сионе стоял дом Давидов. У Давида было, помните, да, там храбрых, небольшое войско, у которых золотые щиты, золотые копья, помните, да? Это самые доблестные, самые отважные, самые это. Вот гора Сион, и вот эти вот, будем говорить, войско Давидова, да? Оно символизировало 144 тысячи праведников, которые в последние дни будут заканчивать дело Божие на земле. Так вот, гора Сион, это и есть 144 тысячи. Видение, которое видит Иоанн Богослов. Взглянул я, вот Агнец, то есть Христос, стоит на горе Сионе. И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. То есть, это будет, я так буду говорить, 144 тысячи, это будет вот эта гора. Гора праведника, вот это так, как я говорю, могучая кучка. Они называются вместе горою Сион, и Агнец стоит с ними. Это говорит о чем? Что Христос даст понять, кто его и кто не его. С кем он стоит, те и его. А с кем стоит, обратите внимание, у них на челах имя Отца его. А имя Отца, это значит, они всецело похожи на Христа. И в момент распятия буду говорить то же самое, что и Христос, с тем же выражением лица, с той же любовью и с тем же сожалением, что и Христос. И дальше сказано. Услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. То есть, речь о чем идет, что проповедь этого народа, проповедь о святости, будет подобна раскатам сильного грома. То есть, проповедь будет всемирного масштаба. Вся земля будет гудеть от этих людей. Все будут говорить о том, что, вот помните, как наполнился Иерусалим шумом, когда Дух Святой сошел. При наших средствах массовой информации все это приобретет сильный шум. Шум как бы от множества вод и звук как бы сильного грома. И дальше сказано. То есть по силе это будет созвучно грому. Далее. по сути эта проповедь будет с чем связана? Услышал я как бы голос гуслистов, играющих на гуслях своих. Будут говорить о любви. По сути, это будет не то, что эти люди будут громовержцы, да? Это не то, что эти люди будут громыхать, как говорится, говорить с криком, шумом, резко, громко, да? Нет, это люди будут говорить, как Христос, мудро, тактично, разумно. Ихняя речь будет похожа мелодии приятной, мелодии гуслистов. Дальше. Они поют как бы новую песнь. Почему как бы новую песнь? Да потому что Христос пришед, найдет ли веру на земле. Достижение святости – это уже старая, забытая песнь. Поэтому и написано «как бы новую песнь». Что эти люди вновь возродят эту песнь, вновь поднимут на высоту эту истину об освящении и докажут, что это реально в жизни. Ихняя жизнь будет подтверждением этому. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Обратите внимание, не в глазах людей они поют своей жизнью песнь победы над грехом, а в глазах неба пред престолами, пред четырьмя животными и старцами. Дальше. Никто не мог научиться сей песни. Заметьте, кто имеется в виду под словом «никто»? Люди, которые не верили в святость, в возможность жить свято. Люди, которые говорят, что мы ничего не можем, нет праведного ни одного, мы не делами, а верою, мы не по делам, а по благодати спасаемся. Делами не оправдается никто. Ну, хочу сказать, если у нас такая установка в голове, если нам эту установку все время вставляют в нашу голову, как чип проповедники из-за кафедры, которых мы говорим, что их Бог поставил, то я говорю, ну, если нам такое внушили, такую установку дали, это своего рода тот же самый гипноз на сеансе гипнотизеров и колдунов, да? То как мы можем научиться, когда у нас уже вложено, что этому научиться нельзя? Нам внушили, что мы коровы, и мы никогда не полетим. Но мы и не полетим, пока мы не поймем, что мы не коровы. Поэтому никто, кто с этим не согласен, кто прошел школу такого воспитания или промывания мозгов, научиться сей песне, естественно, не сможет. Кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Ну, вы знаете, что это основная масса жителей земли. Религии существуют, религии говорят о каком-то образе жизни, религии воспевают Христа, Будду, Магомета, да? Но я хочу сказать, ну если вы воспеваете, если они были святыми, так будьте святы. Как до этого доходит, все, загвоздка. Дальше сказано. 144 тысячи искупленных, заметьте, выкупленные от земли. Они уже ходят по земле, но они уже не жители неба. Извините, не жители земли, а жители неба. Дальше, к чему я это говорю? Дальше этих людей Писание называет уже ангелами. Но это позже об этом будем говорить. Дальше сказано, это те, имеется в виду 144 тысячи, заметьте, не осквернились женами. Вот то, о чем я только что говорил, что в церквах учат людей, что невозможно, да? Заметьте, они не осквернились вот этими сквернами, исходящими из-за кафедры, из уст рукоположенных пастырей. Не слушали. В Писании не написано так. В Писании написано наоборот. Вот они и слушали Писание, и держались Писания. А вот таких рабов Божьих в кавычках не слушали. Поэтому не смотрели на грехи народа, находящегося в церкви, в которой они были до поры до времени, да? Не смотрели на их дурной пример и не подражали им. И не слушали таковые объяснения и не принимали их за истину. Значит, это те, которые не осквернились женами, этими ложными учениями о невозможности жить свято, и не осквернились дурным примером, ибо они девственники. В каком смысле девственники? Это не те, которые замуж не выходили или не женились. Все мы, когда давали обет Богу, до обета Богу мы были не девственниками, а были, извините, женщинами и мужчинами легкого поведения, так мягко скажу, да, в смысле грешили, блудили сатаною, да, будем говорить, сожительствовали с ним, Но Бог нам простил прошлые грехи, дал нам заново девственность, принял нас как девственников. И мы это подтвердили в крещении. Мы пообещали Богу не грешить, и крещение, вы сами знаете, называется обещание Богу жить доброй совестью. Чтобы добрая совесть была, мы не должны делать грех, чтобы она не стала недоброй и не стала нас обличать. То есть, другими словами, в момент крещения мы все обещали сохранить девственность, сохранить свою деву до дня бракосочетания со Христом. Так вот, они дали обет, они и сдержали данное ими обещание. Это те, которые следуют за Агнцем. Обратите внимание, это инакомыслящие люди в церквах. Они следуют за Агнцем, а не за церквами, не за пастырями. А если за церковью, за пастырем, то только при условии, что они следуют за Агнцем. Значит, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, заметьте, всецело полностью преданы ему. Не потому, что они фанаты, а потому, что они убедились в мудрости Христа, убедились в том, что Христос, если чему-то учит, то учит добру. И они уже, как говорится, без малейшей тени сомнения, всегда и во всем были послушны ему. Они искуплены из людей. Заметьте, выкуплены. А мы привыкли говорить о том, что вот мы все искуплены. Извините. Нам дан шанс быть искупленными, но мы еще не искуплены, коль живем во грехах. Мы в рабстве греха. Кто кому служит, тот тому и раб. А искуплен, то уже выкуплены, мы уже не подчиняемся сатане. Значит, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Обратите внимание, это лучшие из лучших людей на планете будут. Дальше. В их устах нет лукавства. То есть, никакой хитрости, никакого расчета, никакого там, как говорится, словоблудия. Открытость, чистота, простота и так далее. Они непорочны пред престолом Божьим. Я о чем хочу сказать. Говорил уже и опять повторюсь. Когда адвентисты говорят о Трехангельской вести, они всегда читают 6 стиха. А первые 5, ну извините, как будто бы их и нет. Возникает вопрос, почему? И я отвечаю, почему. Коль невозможно жить свято, коль мы с этим согласились, то зачем читать вот эти стихи? Чтобы они как бельмо были на нашем глазу, церковном глазу. А ведь, обратите внимание, те, кто входит в 144 тысячи, из тех будут эти 3 ангела, которые будут нести последнюю весть предостережения этому погибающему миру. С 6 стиха, если читать о Трехангельской вести и не читать первые 5 стихов, это говорит о том, что мы создаем автомобиль без двигателя. Но это просто, будем говорить, будка для хранения садового инвентаря на даче. Это не автомобиль, который не ездит. Это просто будка. Руль есть, сиденье есть, багажник есть. Можно положить, можно сесть, можно закрыться. Укрыться от дождя, не больше. Вы помните, да, я не могу вот все читать, все, понимаете, ну, очень много может быть информации, да. Но вы помните, Елена Уайт пишет, что сегодня Трехангельская весть без силы несется, помните, да, возвещается. Хотя попробуй это докажи тем, кто эту весть несет. Она пишет, без силы, потому нет такого результата. Но когда будет звучать весть иного ангела, согласно Откровению 18 глава, то иной ангел придаст силу. Так, задаю вопрос, так что же это за иной, кто же это иной ангел? И почему он придаст силу проповеди трехангельской? Почему силы сегодня нет? Мы говорим, идет суд над Домом Божьим. Мы говорим о небесном святилище. Мы говорим о том, что там происходит процесс освящения. А жизнь наша говорит о том, что мы сроду не были там, в том небесном святилище. Сроду не имеем представления, что там творится. И хотя мы говорим, что суд идет над нами, но ничего подобного не видно. Освящения нету. Вы понимаете, да? А если нет освящения, то как можно говорить, убойтесь Бога, воздайте Ему славу? Вот я говорю, не курите, да? Читаю лекцию, что не надо курить. А я сейчас, говорю, сделаем перекур. Идет этот лектор и курит. Скажите, какая сила в словах этого лектора? Мы говорим, мы вынуждены говорить, потому что нам надо Библию читать, держать в руках. Или ту же Елену Уайт, которая говорит о святости, как и Библия, да? Мы говорим, читаем о святости, святости нет. Кто, слушая нашу проповедь, уверует в то, что мы говорим, ну, важную истину, если эта истина нам ничего не помогает? Поэтому и нет силы. Я хочу сказать, и не будет этой силы. А вот весь иного ангела, весь, которая придаст силу проповеди. А в чем сила? Вы помните, Христос был, Иисус Христос был силен в слове и в деле. И сила слова подтверждалась силой дела. Если то, о чем он говорил, это в его жизни было, то это придавало силу и авторитет его словам. Поэтому наша проповедь сегодня, вы сами понимаете, сколько стоит и по какой причине. Так вот, смотрите. 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу». Значит, заметьте, этот стих говорит о чем? Что распространение этой вести будет по всему миру. Да? Дальше. «Кто этот другой ангел?» Я уже как-то говорил, но сейчас коротенько повторюсь. Вот 144 тысячи на горе Сионе, они называются ангелами по Писанию. Помните, да, слова Христа? Кого ходили смотреть вы в пустыню? Помните об Иоанне Крестителе? Человека, там, помните, который трость колеблемую ветром? Нет. Человека, одетого в мягкие одежды? Нет. Пророка? Да, говорю вам, пророка, и больше того, ибо он есть тот, о ком написано, сея, или вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим. Заметьте, Христос говорит об Иоанне Крестителе, как о ком? Как об ангеле. Он достиг состояния ангела. И дальше он говорит, из всех рожденными женами, имеется в виду от Адама до того момента, не восставал больший Иоанна Крестителя. Но меньший в Царстве Небесном будет больше Иоанна. Заметьте, Иоанн Креститель со своим уровнем называется ангелом, но его уровень святости будет, заметьте, меньший в Царстве Небесном, или Божьем, да, будет больше Иоанна Крестителя. Мы уже говорили, я об этом тоже сегодня буду говорить, Царство Небесное настанет, когда появится 144 тысячи людей на земле. Полностью подданные, полностью подчиненные люди Христу. Вот это царство. Так вот, меньший из Царства Божьего, самый, будем говорить, духовно слабый из всех 144 тысяч, будет больше Иоанна Крестителя. Значит, если Иоанн Креститель, как проходной балл, как минимальный уровень прохождения в число 144 тысячи называется ангелом, то 144 тысячи называются ангелами. И здесь стоит агнец, и стоят ангелы. Они особо как бы друг от друга и не отличаются, потому что они полностью похожи на Христа. Так вот, смотрите. Увидел я другого ангела, какого? Ну вот первый вроде ангел стоит, ну вот заметный такой, это вот Иисус, а он агнец, он как ангел. А там остальные, и из того числа ангелов увидел я иного, другого ангела, летящего посредине неба, что речь идет не об ангелах, а речь идет о людях, которые из этого числа, о котором мы только что читали. Летит посредине неба, который имеет вечное Евангелие. Заметьте, не какой-то особый свет. Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога. Заметьте, что значит убойтесь Бога? Перестаньте грешить. Воздайте Ему славу, отблагодарите Его за Его милость и за желание Его спасти вас от этого греха, в котором находитесь, да? Ибо наступил час суда Его. Мы говорим о часе суда, мы, я имею в виду адвентисты, да, говорим о часе суда, говорим о пророчестве 2300 вечеров и утр, да, говорим о дате, когда этот суд начался, рассуждаем, что сначала над мертвыми, потом над живыми, может и над нами, мы до сих пор еще и не знаем, над нами начался или нет, но мы называемся народом суда. А я вам что хочу сказать? Час суда. Люди, ну будем говорить, 144 тысячи, поднявшиеся в духовном возрастании на уровень небес, эти люди, ставшие домом Божьим, обратите внимание, Агнец стоит со своими, мы дом Божий, как бы мы, я имею в виду, как 144 тысячи, не нас имею в виду и не себя, да, мы дом Божий, Агнец как бы в нас живет, мы в нем, он в нас, да. Так вот, смотрите, суд. Что такое суд? Дух Святой обличит. Это суд? Дальше мы будем читать тоже пророчество. И будет судить народы. Что такое судить? Приговаривать к расстрелу? Нет, судить будет. Давать будет оценку духовному состоянию народа Божьего. Будет подсказывать, а мы должны будем всему этому внимать и применять в жизни. Так вот, эти люди, знаете, я что хочу сказать, я говорил на эту тему, что Христос там не возопьет, не возвысит голоса, и там написано, значит, в конечном итоге написано так: доколе не возвестит суда народом. Какого суда? Я вам пример приведу, мы иногда делаем что-то, и нас совесть за это не судит. А вот встретили человека праведного, увидели его пример, и глядя на него, мы как на суд попали, нас начинает судить. Вы знаете, что, почему иногда недобрые люди не любят добрых? Пока их не было, они чувствовали себя более-менее спокойно. Появился праведник среди них. И они его начинают ему пакостить, делать палки в колеса вставляют, настравливают на кого-то, ну, стараются выжить его. Почему? Уйди отсюда. Ну, мы плохо себя чувствуем. Твое поведение, твой пример. Нет, ты хороший человек, но мы судимся твоим поведением. Нам тяжело, мы не хотим этого суда. Уйди отсюда. Выживает этот человек из своей среды. Так вот, когда появятся эти люди, многие, глядя на их жизнь, почувствуют суд. Наступил час суда. Такая проповедь, какую они скажут, вызовет осуждение нашего образа жизни и наших убеждений, которыми мы напичканы кем-то из-за кафедр в наших церквях. Дальше. Эти люди приведут людей, слушающих их, в тесное соприкосновение с Богом и научат их слышать голос Божий, чтобы посредством этого проходить процесс освящения. То есть эти люди напрямую попадут на суд Божий, вступят в контакт и будут слышать. Каждую секунду, каждую минуту будут слышать голос Божий, который будет говорить, если бы ты уклонился влево или если бы ты уклонился вправо. Вот путь, по которому иди. Вот это не делай, будет то-то и то-то. А вот так делай, будет вот так, как ты хочешь. И как будет правильно. Так вот, суд начался. Нам не открыт процесс освящения. Для нас это закрытая тема. А значит, о каком разговоре, о какой молитве между нами и Богом может идти речь? Если бы мы имели живые отношения с Богом, были во Христе, а Христос в нас, мы были бы постоянно на суде Божьем. Помните, Новый Завет имеет характеристику, отличительную от Ветхого Завета. Вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах. Обратите внимание, законы в мысли, и эти законы в мыслях будут говорить. И напишу на сердцах, и сердце будет судить, если ты будешь делать что-то не так внутри тебя. И дальше написано, что не будет нужды, чтобы каждый учил брата своего, познай Господа, ибо каждый будет научен Богом. И только эти люди будут называться моими сынами-чарями, а я буду ихним Богом. А Ветхий Завет я взял за руку, внутри ничего не говорит. Значит, заметьте, за руку ведешь и говоришь, не будешь слушать, получишь по попе. Он идет и делает, чтобы по попе не получить. Но внутри нет ни логики, ни размышления, ни суда нету Божьего, вы понимаете? Нет поиска, нет осознания. Когда появятся люди, которые будут на самом деле истинным небесным храмом для Христа и для Бога, да? Когда люди, увидев ихний пример, ихнюю жизнь, войдут в этот храм, через них войдут в храм Божий, познают Бога, услышат Его голос, прибудут в общении с Богом, да? Начнется суд. И это будет последнее предостережение. Убойтесь. Вы сейчас слышите и отлично понимаете, что внутри вас происходит. Дух Божий вас судит. Вы уже научены. Вы уже не в неведении. Убойтесь Бога. Это последний призыв Божий внутри вас. Он вас судит. Вы либо поддадитесь и примете это к сведению, либо воспротивитесь. Дальше судьба ваша будет решена. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, примите эти слова к сведению и живите так. И поклонитесь, почтите Бога, что Он вас столько терпел, столько ждал и последний раз к вам обращается. Вот будет проповедь, я хочу сказать, проповедь будет, ни цифры, ни даты. Проповедь будет о святости, проповедь будет о пути достижения святости. Я буду читать еще пророчества, которые говорят о том, что это за истина, которую будут нести эти 144 тысячи. Дальше. Вот это единственная проповедь, которая будет не трехангельская, она вообще фактически одна весть, в которой имеет нужду все человечество. Это весть о покаянии, об изменении, о преображении, о следовании по пути святости. Вторая ангельская весть, заметьте, ничего нового не несет. Она констатирует факт, какой мы сейчас прочитаем. Другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Заметьте, вот то, что сегодня происходит во всем христианском и нехристианском мире. Заметьте, все религии, независимо от того, как они называются, и независимо от того, в какие доктрины верят, единственное, в чем сходятся, так это в том, что путь освящения нереален. Вот это то вино, блудодеяние, сами блудили, те, которые претендуют на роль измазанников Божьих, да, помазанников, сами блудили, сами не победили грех свой, ну, а хочется быть у руля и хочется быть наместником Сына Божьего на земле. Потому и этим блудом, этим вином блуда, вот этим учением, таким толкованием Писаний поили народы. То есть сегодня происходит подготовка в церквях к тому, убеждают, уверяют людей в том, что победить нельзя. Для чего? Чтобы когда выйдут эти люди, сатана ведь знает это, да? Выйдут эти люди, 144 тысячи на проповедь, а те уже убежденные в этом люди. А поэтому они не примут, поэтому они отвергнут, поэтому о них и будет сказано «пал Вавилон». Задаю вопрос, почему сказано «пал»? Первый раз мы все пали. Потому что пришли в церковь, пообещали жить свято, с доброй совестью, да, в крещении. А потом осквернились женами, пали, глядя друг на друга и слушая объяснения пастырей. Первое падение было. Хорошо, не видели люди примера, простительно. Не имели сами правильного понимания Писания, доверяли пастырям, еще раз простительно. Не извинительно, но есть, как говорится, с натяжкой можно простить. Теперь и услышали истинное объяснение, теперь и увидели людей, в которых это есть, и отвергнуть это невозможно, и все равно стали в позу, нет, это невозможно. Вопрос как бы, невозможно или не хотим? Когда говорят, в Писании написано, что грех непобедим. А я говорю, так написано или так хочется? Написано, покажите. И тут начинается кривотолк. Если говорят какие-то стихи, нет ни одного праведного, то я говорю, ну а об Иове написано, вот человек праведный, сам Бог говорит, а это куда деть? Ну вот же написано, нет ни одного праведного. Так там речь идет, Павел пишет, среди тех, кто спорит в христианской церкви между язычниками по происхождению и иудеями, которые находятся в одной церкви, идет спор, кто из них лучше. А он говорит, обое рябое, из этих спорящих нет ни одного праведного. Вот и все объяснение. Ну вот, Римлянам 7 глава. Бедный еще, как Павел пишет, он не может избавиться. Я говорю, читай 8 главу, там закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Все. 7 глава, это он до познания Христа так говорил. Понимал, что не надо, понимал, что надо другой жизнью жить, но не мог от этого избавиться. Не понимал пути освобождения от греха. Так вот, смотрите, пал Вавилон. Теперь увидели этих людей. Теперь услышали объяснение, но не захотели ни почтить Бога, ни убояться Бога, ни воздать Ему славу. Отвергли. Хорошо отвергли. И называется, заметьте, Вавилоном. Заметьте, не за доктрину, обратите внимание, вот мы называем там адвентистская церковь Вавилон. За что? Вот она там Троицу признает. Говорю, ой. Были бы эти все грехи, Троицу признавали, дожили бы свято. Бог бы и не обратил внимания на ту Троицу. Ну пусть верят же, личность не личность, какая разница. Но слушают голос Божий и освящаются. Так мы привыкли объявлять все церкви Вавилон. Почему? Там сало едят, там на иных языках говорят, там скачут высоко, да? Там Троицу признают. Понимаете, да? О чем говорю? Значит, Вавилон. В Библии Вавилон – это люди, держащиеся греха, как клещ вцепились. Я не могу без него жить, как маленький ребенок без пустышки во рту. Так вот, смотрите, пал Вавилон, второй ангел не несет никакой информации такой спасительной, он просто констатирует факт. Фактически весь мир – город великий, это фактически вся планета наша. Я вам еще скажу, почему называется город великий. А потому что будет одна страна, вы знаете, будет новый мировой порядок, одна страна, один народ, один царь будет. Как бы один великий город. Земля превратится в один великий город. Пал Вавилон. Обратите внимание, Вавилоном называется за приверженность к греху. Город великий. А почему пал? Потому что он напоен яростным вином. Обратите внимание, яростным еще почему? Потому что те, которые поят, это руководители, поят вином, да? Они испытывают ярость, они испытывают злобу по отношению к тем, которые говорят о том, что это заблуждение, и что святость – это реально. Страдающий плотью перестает грешить. Будьте святы, потому что я свят. Ветхий Завет даже говорит о святости. Пойдите, омойтесь, очистите. Ваши руки полны крови, но пойдите, омойте, очиститесь. Если это было невозможно, зачем это все писать? И заметьте, напоили все народы. Так я хочу сказать, в церкви не учат думать и, как говорится, в сознании запечатают вот это знание о невозможности победы над грехом, да? А другие народы, заметьте, кто поет, кто фотомоделью, моделизмом занимается этим, да, фотомоделизмом, я уже так скажу, да? Кто-то дельтапланеризмом, кто-то шахматист, кто-то какой-то спортсмен, да, кто-то болельщик, кто-то, извините, блудник, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то торгует наркотиками, колется, да, кто-то с телевизора не вылазит, кто-то в интернете в играх играет. Обратите внимание, тем вообще, как говорится, не до святости. Те, кто пришли в церковь, тех, как говорится, зомбировали. А эти и так, говорят, зомби, они и не вылазят оттуда, да. Поэтому и падение. Это пророчество говорит о том, что основная масса людей отвергнет эту весть. Потому что сегодня происходит вот эта работа. Сегодня исполняется вот это пророчество, подготовка. Сатана очень тщательно готовит свой народ к тому, чтобы они сумели побороться со 144 тысячами и их вестью. Дальше. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Второй говорит, что пал, а третий говорит, ну ладно, пали. Но он что предупреждает? Кто поклоняется зверю, заметьте, вот этому зверю из Откровения 13 главы, который будет править всем миром, заметьте, кто поклоняется зверю и образу его, зверю, мы уже говорили, да, я на эту тему сейчас не буду повторяться, да, что есть и зверь, а есть образ его, и образ зверя, то есть есть папский зверь, который уже в истории отметился, как говорится, засветился хорошенько, да, он будет повторяться опять в этом звере из моря, да, и религии мировые, которые будут входить, вот этот, будем говорить, политическо-религиозный конгломерат, да, они сделают такой же образ зверя, то есть мусульманский или православный или протестантский, но своя религия с копией тех же самых действий, что и папский зверь когда-то в истории и что будет делать вот в недалеком будущем. Заметьте, кто поклоняется зверю, то есть кто признает законы этого мира, а кто их не признает, если отвергнут вопросы о святости, да? Истинной святости. Кто поклоняется? Что такое поклоняйтесь? Заметьте, мы читали только что. Убойтесь Бога, воздайте ему славу, поклонитесь сотворившему. Мы поклоняемся либо Богу, либо сатане. Так вот здесь, кто поклоняется, не поклонились Богу, значит поклонимся, будем говорить, антихристу. А чем это чревато? Кто поклоняется зверю и образу его? Как поклоняется? Признает злобу этого зверя и образа зверя, вот этой государственно-религиозной системы, которая будет вызывать ненависть и презрение к этим праведникам, которая издаст законы о гонении и уничтожении этих людей, кто примет эти законы и будет участвовать, принимать участие в гонениях, это называется поклониться зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, и я хочу сказать, здесь не про чипы идет речь, а примет, заметьте, яростное вино, а яростное это злобное вино, и злоба зверя перейдет на лицо тех, кто поклонится этому зверю, то есть на лица других людей, кто поддастся духу злобы, да, это называется принять начертание на чело. Кто станет скрежетать зубами, как те, кто убивали Стефана, да? И кто, это называется начело, начало принять начертание. Другими словами, кто примет по убеждению, кто разделит вот этот дух гонений и ненависти, это принять начертание начало свое. На руку, кто будет буквально принимать участие в гонениях, участие в убийствах, начертание. Тот будет пить вино ярости Божьей. Я почему еще вам говорю вот это начертание, что это не о чипе, здесь написано. Понимаете, да? Почему я говорю так? Если дело с чипом, было бы все, то я вам хочу сказать, как просто. Куда-нибудь сбежал в пещеру, в тайгу, закопался где-то в болоте и камышами прикрыл голову или мхом, да? И все, и чипа нету. Вот и все сделано для спасения. Тут речь идет не с чипом связано. Ну, чип это средство контроля. Но это не средство, чтобы мною манипулировать и меня от Бога отвратить. Здесь вот сказано именно принять дух злобы этой мировой системы. Дух гонений, дух ненависти. На чело или на руку. Есть люди, которые будут считать, что убивать не надо, но правильно, но будут одобрять убиение. А есть люди, которые будут и на чело, и на руку принимать, и будут и злиться, и будут и убивать. Об этом речь идет. Здесь печать аналогичная той печати, которая стоит на челах рабов Бога Всевышнего. Там печать Божья, мир, любовь, который никогда не перестает, а здесь ненависть, которая тоже редко не появляется. Так вот, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, заметьте, как бы неразбавленное, то есть, что пили то вино, ну, будем говорить, что сеяли, то и пожнете. Какою мерой умерили народу Божьему, такую вам отмерят. Поэтому тоже пишется вино яростью. У вас свое яростное вино, у Бога будет свое. Но вы это тоже выпьете. То есть третий ангел предупреждает. Ну не хотите, как говорится, принять эту весть. Ну пали, ну хоть не участвуйте в гонениях народа Божьего. Меньше пострадаете. А если поклонитесь и будете участниками убийств и гонений, ну тогда готовьтесь по полной программе. Не обижайтесь на судьбу, что она вам такая выпала. Будете пить вино цельное, дальше приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангелом. Ну и говорится вообще об окончательной участи таковых. Вот смотрите, это мы прочитали, коснулись и трехангельской вести, да? Мы поговорили, что, значит, вот она гора Сион, и вот три ангела, которые будут нести эту весть. Обратите внимание, это ангелы из среды 144 тысяч, я уже об этом говорил. Теперь, по поводу горы Сион, пророчества, что, какие еще есть. Значит, я не знаю, в принципе, видите, сегодня я в любом случае эту тему не окончу, да? Давайте, может быть, и так уже 2 часа, да? Может быть, я не буду сейчас начинать это, да, продолжать дальше. Ну, потому что это опять займет какое-то время. А тут еще достаточно мест, на которые нужно будет нам обратить внимание. Поэтому мы в следующий раз, без всяких вступлений, продолжим эту тему, да? И мы будем читать с вами уже вот Исаия 2 глава со 2 по 4 стихи. То есть с этого мы начнем в следующий раз наше общение. Поэтому давайте мы сегодня на этом остановимся, да. В следующий раз у нас будет продолжаться тема исследования пророчеств, что должно происходить в среде народа Божьего и какие события должны будут происходить в это последнее время, связанные именно с народом Божьим. На этом давайте мы тогда сегодня закончим наше общение. Вот. И до встречи в следующую пятницу и субботу. Хорошо, всего хорошего и Божьих благословений всем вам. До встречи.